Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, вторник, июнь, день 27-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве, через час будет 7, и очень сложная ситуация на Кутузовском проспекте от Трешки до Рублевки. Также внешняя сторона МКАД от Можайки и до Калушки, наверное, да. И еще внешняя сторона МКАД очень плохая, начиная от Дзержинского и до шоссе энтузиастов. Прям совсем беда. И Ленинградка, кстати, в городе сегодня, ну, не очень хорошая, да. Александр Фельман говорит, Децл сегодня потребовал с Басты 4 миллиона рублей за знатную шерсть и лохматое чмо. Живут же люди. Не, по-моему, лохматое чмо он уже это исчерпал. Он должен доказать, что он не гермафродит, Децл. Вот я что-то такое слышал, Александр. Ну, я не знаю, я в эти все дрязги не лезу. Мне это не очень интересно. Мне кажется, ну, ссорятся эти рэперы. Мне вообще никогда не было интересно творчество ни Децла, ни Басты. Мне нравятся другие рэперы. Сейчас я для себя открыл одного странного человека, такого вот хаски рэпер, например, его называют. Не понимаю вообще его творчество, но интересно, Вообще абсолютно омерзительный во всем, но, наверное, этим и интересен. Какое-то такое ощущение возникает. Манера просто тошнотная, как у Агаты Кристи, только в рэпе. Вот просто тошнотная, невыносимо тошнотная манера, и это интересно. Хаски кайф, говорит Роман. А что, Баста рэпер? Да, вообще-то вы не знали. Он, кстати, отец такой, достаточно уважаемый человек в русском рэпе. Насколько я слышал, недавно хаски в железке побили на съемках клипа. Ну, может, и побили, может, и не побили. А Фараон? Не слушал Фараон. Слушал 25-17, слушал Грот, вот, слушал хаски, что-то понравилось, пару треков. Слушал последний альбом, вот этот Оксимирона, как он там, Горгород, да, я не запомнил. Горгород, во, запомнил все-таки. Ну, ничего так, ничего, половина слов я не понимаю, даже больше, чем половины, где-то 70%. Не потому, что я не понимаю слов каких-то, а потому, что он так говорит. Мне это не совсем нравится. Я люблю, когда текст... Ну, текст полностью проговаривается не в угоду звуку, да? А когда в угоду звуку он не проговаривается. Это же нужно смотреть, нужно заходить, или надо несколько раз слушать. Мне это не очень нравится. Грот круто, пишет Лоудер. Вообще хочу сказать, что много талантливых ребят, таких достаточно молодых. Ну, достаточно молодых, я говорю, так около 30, да? Вот это же молодые в рэпе сегодняшнем русском. Это интересно, интересно за ними наблюдать, интересно, что из них получится. Может быть, что-то и получится. Такие современные уличные поэты, что ли? Скоморохи в каком-то смысле, да? А может быть, наоборот, большие поэты, просто в новой форме. Ну, как-то так, слежу за ними, смотрю, наблюдаю. Они ж творцы, правильно? Правильно. А что еще? Окси четкий, Рэм Дига, Гагога говорит. Ну, Гагога, Рэм Дига — это старая гвардия же. Че вы? Рэп это кал, пишет Юрий Конь. Проект Увечья, Луперкаль, Катет. Вот это огонь, говорит Пес. Ну, послушай, может, что-нибудь тебе понравится. А мы вообще вдруг почему об этом заговорили? Я что-то не понял. Вы мне что-то сказали. А, да, Баста ссорится с Децлом. Как девки ссорятся, серьезно, аж как-то неудобно. И Баста, конечно, но не красавчик в этом плане. Чего он дедушку русского рэпа трогает? Зачем ему это нужно? Я не понимаю. Это прям каста вспоминается, да? Все ненавидят Децла и Влада Валова, но знает наизусть Кидалова, дома не раз играла. Вот я думаю, что и у Баста играла. Я думаю, что вот играла. А может, и не играла, он тоже старый на самом деле. Они все еще видели Ленина. Они все еще трогали табличку Сталина в МФЮА до того, как ее сняли, а потом назад вернули. Они все, они присутствовали на открытии МФЮА даже, да. А Кровосток, ну это отдельная тема. Махаут, все, дальше идем. Так, мы сейчас все следим за тем, какое решение примут присяжные по делу об убийстве Немцова. Они какой-то приговор должны вынести, как я понимаю. И все это происходит в Московском окружном военном суде. Коллегия присяжных как удалилась для вынесения вердикта по делу об убийстве Немцова, так, по-моему, она еще и не выходила никуда. Или я что-то, может быть, пропустил. Но, по-моему, я ничего не пропустил. Вот. Поэтому, наверное, еще пока мы ждем. Но они должны там в районе, как сказать, за 3 часа определиться. Если не определяться за 3 часа, то им придется заново собираться завтра. Вот, и в связи с этим они еще зашли в 15.30, насколько я знаю. Вот примерно в 15.30, говорил наш Саша Капков, он там находится. Ну, соответственно, где-то вот через 20-30-40 минут, может быть, у нас появится какая-то информация по делу об убийстве Немцова. Вопросный лист для присяжных состоит из 26 вопросов, я напомню. Они разделены на 2 блока. Первые 16 вопросов посвящены обвинению подсудимых в убийстве Немцова, по найму из корыстных побуждений, остальные обвинению в незаконном обороте оружия. И присяжные, соответственно, должны ответить на вопросы о виновности или невиновности фигурантов, а также решить в случае обвинительного вердикта, заслуживают ли они снисхождения в какой-то мере. Вот и все. Вот примерно такая вещь. И я просто напомню, что на скамье подсудимых по делу об убийстве Немцова 5 человек. Это Заур Дадаев, братья Анзор и Шадит Губашевы, и Тимирлан Искирханов, и Хамзат Бахаев. Вот люди, которые находятся сейчас на скамейке, на скамье подсудимых. Да, на скамье, наверное, так будет лучше сказать. И Игнат сбрасывает мне фотографию из фильма «12». Ну да, да. А есть еще фильм «12 разгневанных мужчин». Это, так сказать, основа к фильму «12». И «12» — это такая переделка. Взгляд Михалкова и взгляд из-за нашей действительности. С нашими характерами. Так оно и получается. Почему... почему такой интерес? Они же все равно не принимают решения, пишет Александр. Дело интересное самому по себе, насколько я понимаю. Хотя, может быть, я преувеличиваю уже его значимость. Но я помню, какой грандиозный резонанс имело убийство Немцова. Я помню, как здесь, ну, может, не здесь, но тем не менее, в эфире мы со слушателями, с некоторыми бились совершенно не на шутку. И много тогда наговорили, что я, что они, того, что вообще не стоило говорить. Но это было сильно, я так скажу. И все следили за этим делом. Я не знаю, может быть, уже поугас интерес, но журналисты продолжают следить. Так, что еще? Присяжные... Господи, Санечка, ну хватит хрень-то нести, ну правда, ну вот невыносимо. Вам когда вы какую-то хрень пишете, типа там, плюнули Путину в лицо, убив у Кремля, ну это вы что хотите этим сказать? Это какая-то ваша авторская переработка каких-то чужих текстов? Рождайте что-нибудь свое в голове. 7373948. Ребят, вообще интересно как-то, вы следите за делом Немцова или нет, товарищи, друзья? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер.
Да.
Тимофей. Алексей, ну я, конечно же, согласен и считаю, что...
Не согласны?
Да.
То, в чем? Я вот еще даже оценки никакие не дал. Нельзя, ну, честно, вот это вот, я не люблю вот это вот ковыряние в носу. Серьезно, я слишком долго был добрым. Я своим не сказал, в чем? Я ни одной оценки не дал. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр меня зовут.
Да, Александр.
Вы знаете, вот если бы сегодня в новостях не началось бы вот это вот, да, и мне бы вот глубоко было бы по барабану. Вот, нет, я, мы сейчас, если честно говорим, то...
Ну, честно, а что нам скрывать?
Никто из моих знакомых, а их, поверьте, на работе, если, ну, я не знаю, ну, тысячи, да, вот, ну, реально, никому вот он, ну, вот вообще не нужен, никто за этим не следил. И честно сказать, ну, я не из либерального такого поля, да, человек,
но...
вот лично по мне сейчас бы, вот, я бы очень желал, чтобы присяжные оправдали этих пацанов, вот, ну, не
ничего
знаю,
себе.
Виноваты они или не виноваты, и закинули бы это дело вот в какие-нибудь висяки, и пусть когда, потому что...
А ну, почему, если они действительно, почему? Ну, они убийцы, если, допустим?
Смотрите, ситуация...
Зачем оправдывать?
Вот, господин Немцов, я видел его интервью, и он говорил, да чтобы этот Путин сдох, чтобы его завалили, чтобы он там отрывался.
Ну, говорил.
То, да, то есть вы понимаете, вот им им можно этого желать, они ему аплодировали, да, вот, причем вся эта либеральная вот эта тусовка...
Ну так и что, я не понимаю, не судить слова. Теперь, что ли, убить?
Я, например, буду аплодировать, если их отпустят, потому что я ненавидел Немцова, поэтому...
Ненавидели, я понял, спасибо большое. Вы ненавидели Немцова, а я никаких чувств к нему вообще никогда не испытывал, ни ненависти, ни любви, мне как-то всегда все равно было, честно вам скажу. Это то, что я думаю. По поводу того, что он говорил. Да много чего говорил. Много что продолжают говорить. А что у нас, цена слова, она какая в современном мире? Она, наверное, никакая все-таки. Я вот больше к этому тезису склоняюсь. А цены ли слова сегодня? А вот эти все выкрики с чьей-то стороны, они вообще что-то значат или нет? Ну, говорил, допустим. Че, за это убивать, что ли? Ну, вряд ли. Вряд ли. А что теперь, поскольку он так себе позволял себя вести, что теперь не судить тех, кто его убил? Ну, как-то странно. Это тогда уже получается вроде как неправовое государство, да? С другой стороны, может быть, есть вещи более справедливые, чем закон, на ваш взгляд. Допустим, правда. Вот вы как Данил Багров. Правда. Для вас важнее правда, да? 7373-948. За кем правда, тот и сильнее. Вот видите какую-то правду. Алло, здравствуйте.
Алексей. Да. Я считаю, надо жить сегодняшним днем. Всегда в СССР руководитель города Москвы был членом Политбюро.
И?
Ходил в элиту.
И?
Их было 14 человек.
И?
После того, как Навальный занял второе место, и на сегодняшний день это единственная оппозиция, пусть не системная, но это оппозиция.
Угу.
Потому что все остальные не являются оппозицией. Ни коммунисты.
Да-да-да. Как это относится к делу Немцова сейчас?
ФСО должно взять под охрану.
ФСО должно взять под охрану. Замечательно. Опять эти мысли я все слышал уже. Я даже знаю, от кого я их слышал. 7373-948, телефон прямого эфира. Да, надо взять Навального под охрану, потому что, а что, если вслед за Навальным, вслед за Немцовым убьет Навального? Я прекрасно понимаю. Я все это слышал. Я все это знаю, да. У меня вопрос-то к чему? Мне же конкретно по делу я вас спрашиваю. Следите, не следите. Считаете ли объективным то, что происходит, или нет? Или это цирк для вас? Там, допустим, вот Юрий мне пишет, что у него, для него это цирк. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый вечер. Сергей меня зовут.
Да.
Вот. Ну, убили, жалко, конечно. Пусть бы он лучше был. Потому что, в общем-то, он не самый глупый был в этом либеральном пике. Вот. Ну, а сейчас уже убили. Ну, чего же жалеть? Ну, как-то... Это уже случилось.
Случилось уже. Тогда можно любого убить. И когда убиваешь уже, типа, ну убил же, ну что уже теперь жалеть? Мне как раз кажется, что вот именно в тот момент, когда убили, оно и жалко становится. Вот вроде негодяй человек, подлец. Допустим, я сейчас не... Ну, там, я не говорю о каком-то предметно, да? Он, ну, какой человек, вот он негодяй вроде, подлец. Ну, а так-то вообще все негодяи, подлецы, если по-серьезному. Вот так посмотреть, неужели кто-то из вас не негодяй? Не под... Можно я вас спрошу? Вот я поставлю вопрос на голосование. Вы вот можете себе сказать, что вы хороший человек? Вот, да, я хороший человек, 134-21-35. 134-21-35, я хороший человек. 134-21-36... Да скорее негодяй и подлец. Все-таки негодяй и подлец. 134-21-36. Я негодяй и подлец. Вот вы говорите. Пожалуйста. Я хороший человек. 134-21-35. Да не, негодяй и подлец. 134-21-36. Давайте. Ну, по-честному. Я просто не знаю, насколько надо быть подлецом, чтобы люди, когда тебя не станет, сказали, что, о, как хорошо, там, допустим. И с другой стороны, нужно ли основываться на оценках этих людей? И кто эти люди? И насколько эти люди вообще имеют какое-то моральное право давать оценки умершему? Не знаю. Должно ли это волновать? А сами эти люди, они кто? Эти судьи, да? Которые судят, ну, пускай даже этого Немцова, да? Пускай судят. Они кто? Я не имею в виду сейчас суд, вот, который сейчас происходит, да, суд присяжных. Я имею в виду народный такой суд. Вот молва вот это идет. А все мы решили, вот, кто говорит, он хороший, кто-то говорит, он плохой. А почему? А почему именно вот вы думаете, что вы правильно рассуждаете? Почему к вам нужно именно прислушаться? Почему вот к вам именно нужно прислушаться? Или, допустим, почему ко мне нужно прислушаться? Не знаю вообще. Нет никаких оснований прислушиваться никому из нас. Нет? Разве не так? Из пустого в порожнее. Да-да-да, из пустого в порожнее. А вы что? Вот, смотри, это молодец. Это Никита пишет. Никита, А вы что-то можете новое миру сказать? Что-то потрясающее? Что-то такое, что нам откроет глаза? Вы новый Пушкин? Вы, может, новый Королев? Ну, расскажите нам, давай, удивите, напишите одним сообщением что-то такое потрясающее, отчего у нас здесь у всех прям слезы на глазах появятся. Мы подумаем, господи, какой Никита разумный человек. Никита, я вижу, как люди перепощивают чужие мысли, и все, больше я ничего не вижу. Вот что я вижу. Я вижу, как в разговорах о Немцове начинается битва чужих мыслей, чужих. Я вижу, как слушатели... копируя чьи-то мысли, выдают их за свои. А эти мысли заштампованные, я слышал миллион уже раз. Миллион. Ну, если не два, и не три. Ну, это невыносимо. Ну, серьезно. Матричность сознания полнейшая. Вообще, ужасно. Это невозможно. И вот по накатанной, как по кальке прям. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. С одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, с другой стороны. Аж смешно. Навальный там единственный оппозиционер. Вот давайте расскажем. Ну, конечно, единственный оппозиционер. Сейчас звонит человек и скажет, вообще-то Навальный не оппозиционер. И давайте сидеть здесь это тереть. Я понял, что предметно спрашивать, да, вот конкретно по суду смысла нет, что, ну, вы за судом не следите. Вам нравится разговор обо всем и сразу. Вот и ведем разговор обо всем и сразу. 58% радиослушателей, что они вообще говорят? Черт, они говорят, что они хорошие люди. А 42% говорят, что они подлецы и негодяи. Ну, вот и молодцы, 42%. Хоть самокритика присутствует. Да, мы с вами 42% подлецы и негодяи. Да, мы подлецы и негодяи. Да, а может, мы и не подлецы и негодяи. Может, у нас просто совесть есть. А у остальных 58% совести нет. И они не видят за собой никакой подлости и негодяйства. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Меня зовут Мария, добрый день.
Да.
Вы знаете, по поводу суда конкретно, вот я не слежу за именно уходом, но я помню, что когда все это начиналось, была какая-то недоказанность, по-моему, не стопроцентная доказанность тех улик, что ли, да.
Для этого есть присяжные. Для этого есть присяжные.
Вот они, поэтому, наверное, так долго и сидят, что не все может быть однозначно.
Да не так долго. Хотя... Они могут и несколько дней сидеть вообще-то.
Могут и должны, и должны, и должны сидеть до тех пор, пока все не выяснят.
Что а что, думаете, пока... вот Дадаев и Губашев, и Искерханов, и Бахаев, а что, не виноваты, что ли? Серьезно.
Мы не знаем, я лично не знаю, потому что нам же невозможно было прочитать там, да?
Как невозможно было? Досконально, конечно, нет, но что-то мы же знаем. Ну, спасибо большое. Ну, давайте я спрошу. Вот пока идет суд присяжных, да, вы здесь, вот, пожалуйста, тоже суд присяжных в какой-то мере. Кто как? Кто как готов к этому делу? Кто-то и первый раз о нем слышит. Как вы думаете, Дадаев, Губашевы, Искерханов и Бахаев, они виновны? Вот как вы думаете? Да, я думаю, виновны. 134-21-35. Думаю, да, конечно, виновны, да. И выйдут присяжные, скажут, они виновны, да. 134-21-35. 134-21-35. Да, они виновны. Конечно, а что? Это же понятно, это же вот, ну, если глаза есть и голова есть, все понятно. 134-21-35. 134-21-36, да невиновные они, ну, дутое дело, да вы что, ребята не виноваты. Шоколад не виноват, куда топят-то? Куда топят? Шоколад не виноват. 134-21-36, а? Ну вот. Пацаны к успеху шли, а и не фартануло. 134-21-36, да не виноваты они, не виноваты. Их осудят, потом Верховный суд отменит процессуальное основание, направит на новое рассмотрение, их будут мусолить это дело, как с Политковской, пока не пройдет много времени, и все не забудут. А не кажется ли вам, Никита, что уже все забыли? Вот о чем я и хотел, в общем-то, спросить. Вот у меня есть такое ощущение, что уже все об этом деле, в принципе, забыли. Я имею в виду предметно. Все просто помнят, что оно есть. Какие-то фамилии запомнили, и все, остальное ничего. И журналисты просто следят. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр Подольск. Но дело даже не в том, что забыли и не забыли, но на самом деле заказчик этого преступления как бы до сих пор не обозначен. Ну и людям просто неинтересно следить за судьбой исполнителей, потому что это как...
Пешки, что за ними следить?
Пешки, конечно, ну вообще даже ни за них ни переживания, ни сочувствия, ни сострадания. Вообще, ровным счетом ничего.
Ничего, вообще все равно, что с ними будет.
Подсудимых сидел бы, заказчик преступления, было бы картина 100% наоборот.
Ну да, было бы интереснее, я согласен с вами. Может быть, этим и можно обосновать. Не сильно интересна судьба этих людей. Слушай, они типа исполнители. 73% радиослушателей что-то сказали. Я забыл, совершенно забыл. У нас как? Чего мы голосовали-то? Чего мы голосовали? Суд, который не может привести доброй воли либо в наручниках допросить Еремеева, это оскорбление государственной власти. Вы так не считаете, пишет Александр Фельдман. Не знаю, Александр, я вообще ничего не хочу считать. Я не хочу ничего считать. Я хочу не знать. Я хочу не знать. Я хочу отойти и смотреть со стороны. Вот и все. Ну вот, а вы будете считать. Как вам такой вариант? Первый, виновные. Да, правильно, 73% говорят виновны, и 27% говорят невиновны. Как-то так получается. Ну, следим за делом, и пока я все еще не вижу никаких потрясающих новостей по этому поводу. Никаких потрясающих новостей. Ну, посмотрим, что получится. И пока я прочитаю вам срочное сообщение. Присяжные не смогли прийти к единогласному вердикту по делу об убийстве Немцова. Пожалуйста, вот свежак. Как мы вот все обсудили. Знаете, вот верстка, а? Гений верстки гудошников. Спасибо большое. Не благодарите, дорогие друзья. Абсолютно по новостям идем. Итак, к единому мнению мы не пришли. Решили взять перерыв до завтра. Судья просил убрать опросник в сейф, а ключ от него забрать с собой, после чего объявил перерыв до завтра. Все. Не смогли прийти к единому мнению. Будут еще завтра сидеть. Поэтому сегодня мы не узнаем, кто виновен, кто не виновен, какие сроки и за что. Ну вот, значит, из доказательств, видимо, только признание. Ну а за ночь с присяжными поработают как надо, считает Юрий. Там, кстати, много очень присяжных. Вот, не знаю, слышали вы Капкова или не слышали Александра нашего. Он интересно рассказывал, там заменяли даже одного присяжного. Такие тонкости, которые, может быть, не все знают, что есть основная группа присяжных, а есть запасные. Если кто-то, так скажем, проштрафился из основной группы, то его могут заменить. Такая ситуация, очень интересно. Все, слишком много сообщений. Только в нашей стране виновного могут выгнать за героя и не осудить, пишет Дмитрий. Вы сейчас о ком, я не понимаю. Вы о Навальном? Ой, как накинул! Ой, накинул! В движении!
В движении!
7373948. Я бы даже сказал, набросил, а не накинул, да? Набросил прям на вентилятор. Смотрите, ну потрясающе, смотрите. Только в нашей стране виновного могут выгнать за героя и не осудить. Это вы о Навальном? Вот так. Ой, как хорошо. Ой. Потрясающе. 6 баллов пробки в Москве. И к концу часа все еще обещают 7. Как Кутузовский стоял от Трешки до Рублевки, так и стоит. Внешняя сторона МКАДа от Дзержинского до шоссе энтузиастов стоит. От Трешки до проспекта Буденного шоссе энтузиастов в колоссальной пробке. От Можайки и до Калушки внешняя сторона МКАД стоит. От Можайки же и до Волоколамки внутренняя сторона МКАД стоит. Звенигородка сегодня очень сложная, начиная от Трешки и до середины туннеля, короче говоря. На севере и северо-востоке Садового кольца сложная ситуация по внешнему контуру, и там прям даже не красные пробки, а бордовые. Также на севере Трешки в обе стороны все плохо, насколько я понимаю. А все остальное как-то... А, вот. Еще есть у нас от... как же, господи... От Бесединского шоссе. От Бесединского шоссе до поворота на Бирюлево-Западное. Вот примерно пробки. 7373948. Это, естественно, по внутренней стороне. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый день. Добрый вечер, Рушан.
Да, Рушан.
Еду по Большой Филевской. Тоже стоит все. Так что...
Большая Филевская стоит. Ну, вообще, конечно, в последнее время проще говорить, что не стоит, наверное, так. Очень плохой центр, правда, очень плохой центр. Кремлевская набережная, может быть, и не очень плохая, но для того, чтобы на нее попасть, она такая желтая, нужно проехать Москворецкую, естественно, если вы едете куда? Ну, в сторону Арбата, да, допустим, вы едете. А там беда. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, да, добрый вечер. На Кутузе еду вправо на Тошнит. Тут какое-то большое сборище возле торгового центра временного года. Очень много байкеров, милиции. Я думаю, что все это из-за ночной аварии.
Может быть, вполне. Но вообще Кутузовский проспект, вот уже сколько дней, я даже не могу припомнить сколько, он всегда ужасный. В общем, я всегда думал, что именно восточная сторона Москвы – это отстой. А теперь я понимаю, что запад Москвы – это тоже отстой. Тоже отстой. Вы знаете, Звенигородка стоит на выезд, а Кутузовский стоит. И чего вы там покупали себе квартиры? Зачем вы это делали? Зачем вы копили? Зачем вы себе во всем отказывали? Зачем вы ели гречку? К чему это все? Взяли бы на Востоке. Жили бы как цари, как короли, как императоры, в конце концов. Он щелчок едет, представляете? Щелчок едет! Волгоградка едет, Рязанка едет, а Кутузовский стоит из Звенигородка. Мучитесь, а? Хватит шиковать. Сейчас новости, после этого продолжим. В 18.38 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», программа Алексея Гудошникова. И вот мне говорят, что митинг мотоциклистов проходил сначала у МГИМО, митинг байкеров против студента-мажора, который сбил насмерть мотоциклиста. Сейчас они приехали на место гибели, на Кутузовский ТЦ «Времена года». И, в общем, об этом нам слушательница и сообщила. И, может быть, как раз затруднение на дороге с этим еще плюс. Плюс, да, добавляются затруднения к этому. Митинг самоубийц, говорят, даже фотографию нам, что ли, прислали, я правильно понимаю, или нет? Или нет, это какая-то другая, наверное, фотография. Ладно, наши редакторы посмотрят, разберутся в любом случае. Щелчок не едет, пишет Алексей, а это, видимо, фотография Щелчка. Новорязанка в область ужасная, Антон Рыжиков пишет. Император однушки на Востоке, ну, типа того, да, граф, ну, можно двушки, понимаете, можно комнаты в двушке. Как вариант. Отстой, Запад, хочу в Бутово, пишет Антон. Стоит, это хорошо, нам говорят. Но это не о движении обычно просто так говорят. А, Норм, нам слушатель Норм присылает фотографии с этого митинга, да? И, как я понимаю, вы в нем участвуете, что ли? Потому что вы прямо из гущи событий, прямо среди мотоциклов вы находитесь. Но, по-моему, движению это вообще никак не мешает. То есть вы аккуратненько стоите там сбоку где-то и, в общем, ничего. Сейчас уже все разъезжаются. А чё, Норм, приезжали-то, собственно? То есть, а чё хотели-то, а? Не, не мешать. Норм, а позвоните 7373-948. Наберите, просто расскажите, а чё приезжали-то? Ну, то есть, а что, почтить память, что? Чё хотите в итоге? А, ну, как не мешает? Надо же поглазеть всем, пишет программист. А, это да, это я согласен. Ленинградка летит в центр, Ваня Романец говорит. Ленинградка летит в центр. Что, Норм, не будете звонить? Будете сохранять таинственность свою, да? Анонимность? Писать только? Таганку, текстили, огонь, 15 минут, пишет Джек Воробей. Ну ладно, не хотите, как хотите. Ну, значит, мотоциклисты, я как понял, никому особо не мешали. Но вот на то, что, ну, как бы, люди хотят посмотреть. И, кстати, вчера видел такую какую-то даму на мотоцикле. Меня это так удивило. Меня это так удивило. Вот. И вообще так много девчонок на мотоциклах ездят. Что с ними не так? Зачем они это делают? Почему они хотят нас лишить своей плоти и души? Скажите, зачем они себя убивают? Я понять не могу. Мужики, вперед-вперед, все на мотоцикл, удачи вам. А женщины-то зачем? Они все страшненькие. Да не, говорят, симпатичная вроде была Джек Воробей. Может быть, вообще симпатичненькая вроде бы. А у нас есть хоть одна... Вот брежу прям, вот бреды пошли какие-то. Ну и нормально, бреды, нормально. Вторичные бреды с Гудошниковым. Новая рубрика. Вторничные бреды с Гудошниковым. У нас есть хоть одна из слушательниц, кто ездит на мотоцикле? Хоть одна. Хоть одна. 7373-948. Одна из слушательниц, которая едет на мотоцикле. Сейчас наверняка мужики начнут звонить. Да.
Да, добрый вечер. Я не езжу на мотоцикле, но моя соседка и хорошая подруга гоняет на мотоцикле, причем у нее трое детей.
Она что, сумасшедшая?
Вот она, да, она такая авантюристка, и ей просто ее хлебом не кормить.
Не, ну, родить в наши времена троих, это действительно большой авантюризм, это я понимаю. Так еще и на мотоцикл села зачем-то.
Ну, вот такая вот она, не может да? жить без этого.
А она красивая?
Не знаю.
Что, не знаю? Ладно, говорите честно. Женщина может оценить женскую красоту, я знаю.
Ну, она человек хороший, скажем так.
Хороший человек. Ну и замечательно, ну и замечательно. Жалко будет ее потерять, да? Главреда на мотике хочешь слить, пишет Алекс. Да вы что? Пусть нашего главреда охранит Господь. Вы что, ребята? У меня же есть с чем сравнивать. Я много где работал. Вы что? Нет. Я наоборот каждый раз буду отговаривать нашего главного редактора Сергея Доренко садиться на мотоцикл и куда-то на нем ехать. Вот. Я всегда в этом плане. Я против. Я сильно против. Сильно против. Если что, так и передайте. Я сильно против того, чтобы наш главный редактор ездил на мотоцикле. Потому что я, черт его знает, ну, я не знаю, где я потом хлеб-то буду, кусочек хлеба-то свой зарабатывать. Где я буду зарабатывать? Неизвестно. Придет какой-нибудь другой главный. И че? И че? А тут уж все устроено, все хорошо. Не надо вот разбиваться раньше времени, Сергей Леонидович. Как бы передайте. Он деньги дает, говорит Роман. Ну и человек хороший, че вы тоже, только деньги. И человек хороший. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Вечер добрый,
Сергей. Да.
У меня тоже такой случай из жизни. У меня тетушка 46-го года рождения.
Ничего себе.
Всю жизнь, ну, не всю жизнь, всю молодость откатала на мотоцикле. Ну, получилось как. Дед хотел пацана, а получилось три девчонки. Вот он Сашу как пацана растил. Угу. И тут на дачу приезжает сам брательник двоюродный мой на байке на хорошем. Так вот она в своем возрасте ходила, уже на него заглядывалась и пыталась так это попроситься покататься.
Даже так. Вот у меня подруга ездит и симпатичная. Конор МакГрегор говорит: соседка по гаражу приходит, переодевается и катает на моте вечерами. Муж и родители не в курсе, пишет Дмитрий. Соседка по гаражу. Такая женщина, которая приходит в гараж посидеть там с мужиками, попить пиво там. Типа домой достал там, смотрит Дом 2 вообще какой-то. Ну и мужики пошли, и мужики такие, да, конечно, вообще, конечно, мужики пошли. Нормально хоть на мотоцикле, на рыбалку хоть съездим, мужики. Приходят, на рыбалку, мужики. Вот так вот, и через зубы сплёвывает. Вот так. Сидит она так вот. Понимаете? На рыбалку, мужики, поехали. Поехали, да? Не так? Не знает, красивый или нет, кто сегодня остался без подруги. У меня замдиректора на мотоцикле гоняет, у нее четверо детей, пишет Роман. Если когда-нибудь надо мной раздвинутся облака, и Бог скажет, что дарует мне запасную жизнь, я куплю себе мотоцикл, пишет Андрей Гуськов. Но мне только единственное не понравилось слово «раздвинуться» применительно к облакам. Раздвинуться — это о другом все-таки, знаете. Но есть такая поговорка про мотоцикл, да, для девчонок. Села и вот. Что еще? Женский вид транспорта — это трамвай и козловой кран, пишет Андрей. Тонко как-то. Мажор убил нашего брата, а его сейчас отмазывают. У него мерен с номером 228. Думаете, совпадение норм? А я так, совпадение? Не думаю. Не хотел, да? Уронил, женился, певец говорит. Типа того. Дальше пошли. А что вы удивляетесь? Мажоров всегда будут отмазывать. И всегда люди, у которых деньги и связи, они будут комфортнее себя чувствовать. Ну, давайте вот попробуем в этом ключе обсудить. Ну, смотрите, сейчас как происходит, да? Вот случай с мотоциклистом. Сбивает его мажор, так называемый. Его пытаются, как считают, да, вот мотоциклисты сами, отмазать. То есть от ответственности освободить, да, они выступают, соответственно, за то, чтобы ответственность была строгая, там, во всей строгости закона. Вот, у меня девятка 228, я мажор, пишет Михаил. Не забудьте наклеить My Life, My Rules на нее, не забудьте. На любой девятке должна быть эта надпись. Михаил, я вот вам настоятельно рекомендую. Так вот. Ну а что, давайте говорить о человечестве в целом и как оно всегда было. Оно же всегда так было. Если ты статусный человек, если ты человек со связями, если ты человек, у которого есть деньги, то живется-то тебе полегче. Где-то можно договориться, где-то можно еще раз договориться, где-то помогут просто, где-то помогут за деньги. Вот. И давайте будем откровенными. Если вы богаты, то грех, наверное, не использовать этот ресурс. Когда вам нужно что-то решить, и вы начинаете решать. Ну, как-то вот, как не использовать этот ресурс? Это странно. Нет? Как это должно вообще в голове уживаться? Может быть, я когда неправильно это понимаю? Мне кажется так, есть ресурс, люди его используют. Все очень просто. 7373-948. Право сильного нет? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, да. Вы знаете, а вот вы правы ведь на самом деле, Алексей. Вот реально правы. Вот, потому что вот все те, кто пишут, вот там сбили там братья. Ну, реально человека жалко, да, цветочку, не дай бог кому-нибудь, да. Но ведь вот я себя просто ставлю на место, да, я бы тоже своего детеныша отмазывал, понимаете. Ну, реально отмазывал бы такой.
Я бы отмазывал.
Да, да все бы.
А и вот платил
вот,
бы.
Да, а вот это, знаете, просто у нас вот люди стали вот это, надо что-то хоть написать, вот мы такие честные. Вот спросите вот вы честно, вот он сдает, например, хату, да, вот он сдает хату в Москве, да.
Квартира,
он платит,
да,
с этого налоги.
Вопрос.
Да не платит, то, что он скажет, а зачем?
А нафига? А другие же не платят, а что я буду платить? А что,
да,
дурак, что ли?
Да.
Ну, все.
А у меня вопрос к байкерам. Здесь получилось у меня в том году тоже, знаете, это едет, решил сумничать. Зеркало мне рукой так бах, да?
Да.
Ну, специально остановился.
Ну, бывает.
Вот. Так я взял, развернул его, бах, он завалил его. Приехало аж 4 человека, и они все отмазывали его. Но потом, знаете, как отмазывали? Ну, что ты, пацан, ну он же тебе... Ну, то есть они его морально отмазывают, что он морально прав. То есть чем вы, байкеры, отличаетесь от тех людей, которые пытаются отмазать своего детеныша? Это плохо, если человек
серьезно
виноват. Это плохо, да, что, ну, как бы, ну, по, ну, в принципе, да.
Угу.
Ведь елки-палки, ну, это...
Мы же все так такая... делаем, мы все так
они
делаем.
Они все так делали.
Мы
да,
все?
А вот это чистоплюйство на радио, позвонить, поймать свою звездочку, я такой самый честный, дозвонился Будошникову самому, да, и сказал, что я вот ангел, а все говно. Да нет, ребят, мы все одинаковые.
Спасибо, ярко. А Сталин не отмазывал бы. Ну, потому что, Лев, а зачем Сталину дети? Вы тоже сразу... Сравниваете, такие фигуры есть. Были фанатики, действительно, в истории человечества, и фигуры, которые не нуждались в детях, потому что их слава, она не в поколениях, да? Память о них, это не память семейная, там, какую-то фотографию, когда человек берет, там, в правнук и говорит, вот это мой прапрадед, там, что-то такое, знаете, прапрапрапрапрадед. Память о Сталине будет жить вечно, ему дети, в принципе, не нужны были. Ну, вот это даже чисто теоретически, они просто не нужны. Человеку такого масштаба дети, ну, так, постольку поскольку. Есть, нет, поэтому без разницы. У меня отец достаточно влиятельный человек, но никогда ни о чем, так скажем, не отмазывал меня, пишет Роман. Мне было стыдно его о чем-то просить. Ужас какой-то, мы никогда нормально жить не будем. Я ведь сам такая же сволочь, пишет Сергей. Использовать деньги и связи хорошо, но закон хотелось бы с неотвратимыми последствиями, пишет программист. Программист, а ведь правда... Хочется закон с необратимыми последствиями до того момента, пока ты сам не попадешь под действие этого закона. Вот правда хочется, да, чтобы всех подонков посадили, чтобы если кто-то где-то проехал под кирпич, нечаянно, да, там, обязательно у него права отняли. А когда вы проедете, допустим, там, под кирпич, и вас остановят полицейские, скажут, а ты видел кирпич? А говоришь, где? Где кирпич? Он говорит, ну вот. Он говорит, ты говоришь, ну вчера же не было. Я по привычке ехал, он говорит, извини, дорогой друг, полгода лишения тебе. Что будем делать? Что будем делать, он говорит. Ты говоришь, ну я больше не буду. Он говорит, больше не буду. Ну что это за разговор? Что это за разговор, он говорит. Понимаете, о чем я говорю? Ну что это за разговор? И вы так говорите, полгода там, допустим, да, пересдача там, вот это все. Он говорит, ну что-то надо решать. Все, и уже вам не так уж и нравится закон, который неотвратим. И как бы и не хотелось бы для всех одинакового наказания. Все, вам это уже не нравится, правда? Я ничего плохого в этом не вижу. Для меня моя семья выше общества, пишет Игнат. Я сам ездил под кирпичи и не отказывался. Программист говорит, не отказывался в смысле или не отмазывался. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Григорий меня зовут.
Да.
Алексей, у меня младший брат, одногруппник этого молодого человека, которому автомобиль принадлежит,
Мерседес. Да, да.
Вот, соответственно, там за рулем была девушка, его подруга, а сам молодой человек был в стельку пьян.
Угу.
Вот, соответственно, ситуация на данный момент такая, то, что данная девушка скрывается где-то, вот, а молодой человек в шоках как бы находится.
Это, его, это его концепция, да?
Это вот как бы концепция, да, его, вот мой брат общался с его отцом как бы по этому поводу. Угу. Вот на данный момент ситуация такая.
Интересно. Спасибо, спасибо большое. Я бы даже вот ваш номер выписал, если вы... Хотя, ну, не знаю, я, ну, наверное, я выпишу на всякий случай, да? Ну, мало ли наши там новостники вот как-то с вами свяжутся, редакторы, будет интересно что-то узнать для новостей или что-то подобное, было бы здорово. Допустим, ну, не захотите, не ответите, правильно? Вот они будут набирать, не захотите, не ответите, а захотите ответить. Да, так, брат отца, ты ему веришь? Мне не нужно никому верить или не верить, понимаете? Мне достаточно того, что человек говорит, и он понимает, он взрослый человек, что за слова свои он несет ответственность. 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Ну, я такая обычная гнида, а вот жена у меня очень правильная.
Да.
Вот. И вот представьте, третья неделя после покупки автомобиля жене. Жена за рулем.
Угу.
Поворачивает, темно, Москва, поворачивает налево, одностороннее движение. Напротив, угу. Навстречу.
Да, здравствуйте, это называется.
И все, через 50 метров, значит, стоп, приехали. Угу. Жена, значит, на меня смотрит, но это было давно, я говорю, штука. Она говорит, как? Я не могу, в принципе. Угу. Я говорю, штука, иди. Возвращается, говорит, у тебя штука есть.
Так.
А выглядело это так. Сидит капитан, говорит, ну, да, гражданка такая-то. Говорит, да, все прекрасно. Говорит, ну, и знаете, какая фраза была? Ну, и какие ваши предложения?
Да, у них стандартная фраза. Мы прекрасно знаем эту фразу. А что, ну, что, какие предложения?
Да, я на нее смотрю, думаю, ну, и так, я ничего не сказал. Я не стал обижать человека, но с тех пор она как-то изменилась.
Да, все, сразу пропадает. Вот сразу пропадает. Вот ты очень честный, ты очень правильный. Такой, я за закон, я вообще в грудь себя бью. Я вот, если вдруг меня, то я никогда. Все. И такой, да ну я же нечаянно, я же не хотел. Я же нечаянно, ну я правда не хотел. Я правда, да я вчера пил, я вам клянусь. Сегодня я не пил, это кефир, это квас, я не хотел. Но я у меня есть вот приложение в телефоне, я посчитал, у меня не должно быть промилле. Ну что вы, ребят, все это понятно. Конечно, закон должен быть равен, все должны быть равны перед законом, кроме того, кто это заявляет. Вот, то есть, вот я вот заявляю, все должны быть равны перед законом. И ровно все должны, кроме меня, быть равны перед законом. И моих близких, естественно. Все остальные, пожалуйста, будьте равны. Не знаю. А вам не кажется, что в стране, где законы, так скажем, ну, чуть-чуть, ну, они эластичны. Попроще жить-то нет? Попроще, нет? И налоги все плачу, говорит программист. А Энакин Скайуокер даже перешел на темную сторону, пишет Дмитрий. В чем тема? Только включился. Да, Владимир, ну мы тут обсуждаем, ну, такое страшное, неприятное событие, да, там, мажор сбил, ну, якобы, да, вот он за рулем был, сбил мотоциклиста насмерть, и сейчас якобы пытаются замять дело, и мы говорим о том, что вот сейчас ребята тоже мотоциклисты привлекают максимально внимание к этому делу. А разговор у нас, в общем, дошел до чего, да? Я просто говорю о том, что мы все хотим исполнения закона и равенства перед законом для других, но не для себя. Я в этом убежден. Если не все, то большинство. Вот. А как же совесть и справедливость, PS говорит. Ну, понимаете, как PS? Вы смотрите, все же, опять же говорю, эластично так вот. Объясняю. Вот вы же не специально поехали, вот смотрите, вы едете на машине, и как так получилось, вы повернули не на ту улицу, а она односторонняя, и вы выехали, ну, так скажем, под кирпич. Ну, вы не специально. И вас останавливают. И вы так, ну я же не специально, я же не бандит, это начальник, слушай, я не бандит, я хороший человек, я не хотел, я же не специально нарушаю. Правильно? Ну, то есть вы себя оправдали сразу в эту же секунду. Вы говорите, ну, я же не специально. Вы же не прям перли туда, в эту улицу. Ну, я не специально. Или там, ну, все же проскакивают. Ну, и я вот хотел. Ну, понимаете? Ну, все так делают. Ну, вот. Ну, или пьяным за рулем вот кто-то едет. Не знаю, я, честно скажу, никогда пьяным за рулем не ездил. Но я могу предположить, что вот эта молодежь золотая, так скажем, не золотая, ну, при денежке, да, они могут, как говорят на улице, абьюзанные, ездить на машине, например. Ну, обдолбаться вообще и ездить, напиться и ездить. Ну, куриться, не знаю, нанюхаться. Ну, колодца-то вряд ли. Но там же не поездят они. Но, тем не менее, вы поняли, о чем я говорю. Вполне такое может быть, да. И они все, допустим, так делают. Или в их среде несколько человек так делают. И ты еще один такой. Ой, а я тоже вот, ладно, что будет? Что будет? Да ничего не будет. И все, и раздавил мотоциклиста насмерть. Да бред, отмажут, пишет Алекс. Да может отмажут, может не отмажут. Обычно то, что... С резонансом идет, там слабо получается отмазывать, слабо, слабо. То есть получается смягчить, если уж очень много денег и есть хорошие адвокаты, которые умеют зацепиться за все. Как остановили, как нашли, в каком состоянии был, как оформлен протокол, правильно ли подписали, те ли даты, правильно ли составлено все, а опросили, а были ли свидетели, а записи с видеокамер, а куда пропали, они пропали. Ну и начинается. Короче, если хороший адвокат, он может, конечно же, получше сделать ситуацию. Как вас зовут, Алёш? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алёш. Меня Валерий зовут.
Да, Валерий, пожалуйста.
Вот лично я два раза чуть не убил мотоциклистов.
Да?
И ненавижу их лютой ненавистью.
Почему?
Ну, потому что мотоцикл – это такая штука, которая очень быстро ездит и очень маленькая.
И очень маленькая. Я с вами согласен. Нам просто подсказывают, что сейчас должна быть рубрика «Путешествие по России». Простите, что вас перебил, но никуда не деться. Дальше она, соответственно, и новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 7 минут, вторник, июнь, день 27. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Семь баллов пробки в Москве, как и обещал, все стало только хуже. Так что пишите, где вы едете и что видите на плюсе 925-48-948 и Telegram говорит МСК-бот, потому что движение пока хуже. Но к концу часа обещают 5 баллов, то есть станет лучше. Жалко нас. Большинство считает, что ему государство должно, а он как составляющая нет. Удушье, пишет Сергей. Не знаю, что он имел в виду. Позвольте добавить, пишет 18-й. По предыдущей теме рядовой гражданин разово пытается уйти от ответа и больше не попадать. Облад приводит к чувству безнаказанности. Разница очевидна. Никакой разницы. Раз один раз ушел от ответственности, то ты уже в голове держишь, что ты другой раз уйдешь от ответственности. Один раз где-то договорился и быстренько все сделал, и второй раз захочешь. Нельзя быть преступником наполовину, нельзя быть коррупционером наполовину. Дали полицейскому взятку, вы коррупционер. И ничем вы не отличаетесь от того коррупционера, который выводит деньги миллиардами за рубеж. Вы точно такой же омерзительный, гнусный преступник. Точно такой же омерзительный, гнусный преступник. У него, правда, яхта, может быть, есть. У него, может быть, есть дома какие-то потрясающе красивые. А у вас нет. А у вас нет. У вас есть дача, 6 соток без дома. Или есть, знаете, когда ставят стены, но на крышу не хватило. У вас есть только это. Но, тем не менее, вы одинаково омерзительны. Вы оба преступники. Вы оба коррупционеры. Ужасные. Просто в силу своих возможностей вы нищий коррупционер, а он богатый коррупционер. Все, больше разницы никакой нет. Давайте про бабку с монетками. МКАТа, внешка от Рязанки в сторону Щелчка. Ползем, пишет Дмитрий. Пока Телеграм не запретили, земля плоская. Заметили, сегодня уже история про Телеграм утихла, куда-то утряслась, что-то какая-то тишина. Не согласен, цифры имеют значение. Цифры имеют значение только из-за того, что это кому-то больше вред может нанести. Или меньший вред. А факт это никак не меняет. Вы либо коррупционер, вы либо не коррупционер. Если вы воруете шоколадки из магазина, или вы воруете из бюджета деньги, вы все равно вор. Вы все равно вор, вы преступник. Просто в особо крупных размерах, допустим, может быть, воруете. А может быть, в особо мелких размерах. Ну, вы вор. Вы вор, вы негодяй, понимаете? Ну вот. Если вы насильник, вы насильник. Если вы вор, вы вор. Если вы коррупционер, вы коррупционер. Именно поэтому очень смешно выглядят все потуги людей бороться с коррупцией, хотя они сами часть этой коррупции. Я вообще не могу, мне смешно. Со всех сторон причем. Я прям, ну, не знаю. Это такое ощущение, что люди придумали себе какую-то потрясающую розовую сказку, которая никогда не была былью и не будет. И пытаются доказать, что у них вот хорошо, а у других вот плохо. Вот. Кто-то даже выдумывает такое слово, как лоббизм, например, в США. Не коррупция, а лоббизм. Все, это лобби. Здесь нет, это не, речь не идет о коррупции, а вот в России коррупция. Да не, лоббизм, что говорить. Лоббизм, везде лоббизм. Мы просто лоббируем свои интересы. В конце концов, кто-то на дороге, кто-то в магазине, кто-то лоббирует свои интересы в очереди к врачу. Лоббируем интересы. Я давно предлагаю, ну не так давно на самом деле, но тем не менее, давно предлагаю узаконить коррупцию. И просто эти деньги все направлять в пользу государства, в бюджет направлять. Замечательно будет, представляете как. В студии стало светлее, пишет Валентин. Да, спасибо большое. Я НДС замещаю из бюджета, я возмещальщик, пишет Курченко. А ты давал гаишнику хоть раз в жизни взятку? Нет, конечно, Корбов. Нет, конечно. Вы что? Как вы могли так обо мне подумать? Вы все негодяи и коррупционеры, а я замечательный, потрясающий, светлый человек, который никогда, никогда не нарушал закон и никогда, никогда ничего никому не предлагал решить. Естественно, что вы негодяй, а я очень хороший, да. Да, и я буду с вами бороться и всех вас выведу на чистую воду. Посмотрю я, где вы что понастроили, каких домов. Ага. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8 СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Нам нужно дальше идти. Ну вот странная история такая, знаете, с МГЮА, Московская государственная юридическая. Институт. Он, знаете, что он вроде как академия, а он институт. По-моему, все-таки. Ладно, это не важно. Может, я что-то путаю. Но, по-моему, не путаю. Значит, Резник. Генри Резник, адвокат. У него случился разрыв шаблона в определенный момент. Или разрыв еще какого-то другого места, как в интернете говорят, но я не буду, Резник уважаемый человек. И потом будут меня сажать за какую-нибудь выходку, кто за меня вступится, да? Вот, может быть, Резник вступится. Так вот, а что я буду про него плохо говорить? Не буду. В МГУА повесили табличку, мол, здесь там, в 24-м году там, выступал Сталин. Вот как что-то типа того. Вот здесь, мол, и была вот, был здесь Сталин у нас. И табличка была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 60-го года, а потом они ее убрали, а теперь опять повесили. И, значит, приходит Резник в Альма-Матер. Приходит Генри Резник в Альма-Матер и видит там табличку. Здесь был Сталин, типа того. Там, здесь был Коба. И все, и у Резника, конечно, бомбануло, что тут говорить. Он говорит, что это такое? Я ухожу, он говорит из имени. Я здесь не буду преподавать, он говорит. Как вы посмели? Он говорит, Сталин, я цитирую, Сталин, это антиправо. В честь могильщика право. Потому что, почему я право так выделил? Капслоком написано, второй раз право. То есть, в честь могильщика право главной ценности современной цивилизации, пишет Генри Резник. Памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край, говорит Генри Резник. Из числа профессоров МГЮА выбываю. Вот так. Так вот, такие вот дела. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Коротко, если, да, вот так, если подумать. Ну, кто я против Генри Резника? Ну, пыль, конечно, пыль. Что тут говорить? Что тут говорить? Поэтому все, что я скажу о Генри Резнике, будет смешно звучать. Но вместе с тем, кто такой Генри Резник против Сталина? Ну, примерно, наверное, то же самое, что я против Генри Резника. Поэтому, что бы Генри Резник не сделал против Сталина, это будет смешно смотреться. И вам не кажется, что это смешно? Вам не кажется, что табличку здесь был ставить? О, увольте! И что? Что за эмоциональность? 7373948. К чему это все, я не понимаю? Что? Ленинопад, сталинопад? Ну что, что нужно-то? Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
День добрый, майор.
Да.
Лёш, по поводу геймрейзинга, ну действительно, вы правильно сказал, значит, что они несовместимы. И обсуждать Сталина с нашей точки зрения современности... Это, конечно, глупо.
Да не, мы не можем осудить Резника, мы не имеем права, он слишком велик. А Сталин слишком велик даже для Резника, я думаю, так.
А Сталин, с его величие, может быть, я еще более великий, чем он, каждый смотрит в своей колокольне.
Согласен.
А можно маленький нюанс по, ну, такой комментарий по поводу коррупции?
Ну и что уж коррупция, тут уж...
Это долго.
Вы меня простите, я знаю, что вы меня простите. Нет, не смешно. Как не смешно? Да смешно. Да смешно. 7373948. Бороться с табличкой о Сталине. Ну вы что, ребят? С табличкой. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да.
Ну, я, в общем-то, наверное, хотя и не очень сильно мог бы разделять его идеи, но уважаю его мнение по поводу Сталина.
Да я тоже.
Резник, по большому счету, сказала абсолютно правильные вещи. То, что он в нашей стране, ну, я имею в виду Сталин, похоронил такой понятие, как право, и то, что мы сейчас активно живем в эпоху Ким Чен Ира, часть вторая,
ой,
это, ну, 100% факт. У нас потихоньку...
Серьезно? Вот это вот... Вы скажите мне, пожалуйста, когда вы говорите, что мы живем в эпоху Ким Чен Ира, часть вторая, говорите это на радио, и вас еще пока не посадили в тюрьму. Скажите мне, пожалуйста, вы вот серьезно это говорите? Вам не смешно самому? Ну вот прям серьезно.
Я могу сказать точно. Я вам могу точно сказать, что происходят процессы, которые все к этому ведут.
Ведут.
В 27-м году, когда у нас был НЭП, никто не думал, что будет 37-й год.
Угу.
Вот вы знаете, мы сейчас с вами живем в такую эпоху, а завершение НЭПа, завершение перестройки...
Вы просто думаете, что все повторится.
Я не то, что думаю. Я в этом 100% уверен. 100%.
Но потому это хорошо, что... потому что нам нужно срочно с вами становиться тогда соколами.
Нет, я не хочу
быть. Нет? Ну,
я абсолютно не хочу быть.
А мне нужно, а мне нужно, мне нужно. Как же?
Ну, это возможно.
Да я шучу.
Я против Путина.
Вы против. А мне надо соколом становиться. Мне как раз к 37-му году, условно, условному, новому 37-му, мне нужно окрепнуть, конечно. Мне нужно встать на крыло, чтобы потом командовать массовыми расстрелами всех несогласных. Я выписываю ваши номера, у меня все готово уже, на самом деле. Это право Резника. Не все обязаны боготворить тех, по ком сохнет гудошник. А почему вы... Я сохну по Сталину? По Сталину, при котором мы стреляли моего прадеда и прапрадеда? Да вы что, ребят, ну как я могу сохнуть по Сталину? Бред полный. Нет, конечно, я не сохну по Сталину. Ну уж прям так бомбануло у Резника. Ну прям, ну я не знаю. Как он проходит мимо, например... Я не знаю, как он проходит мимо... Мимо сталинских высоток. Как он проходит мимо МГУ? Вот как ему вообще нормально, нет Резнику, проходить мимо сталинских высоток? Он когда-нибудь был в доме на Котельнической набережной? Он, наверное, плевался там. Как ему вообще летать на самолетах? Да, имен тех конструкторов, которые появились при Сталине, вот так. Как ему летать на таких самолетах? Наверное, это омерзительно и ужасно. Он, наверное, выходит из них всегда и говорит: как это ужасно все. Какая омерзительная. Ах! Вот так вот. Как ему? Тяжело, наверное, я не знаю. Как ему вообще там вспоминать о покорении космоса? Космическая программа еще при Сталине начала разрабатываться, говорят. Говорят, курировал космическую и ядерную программу Берия. Омерзительный человек абсолютно. Зверь вообще, понимаете, зверь. Да, руки, не, по локоть в крови. Руки по колено в крови, вот что. Понимаете? Руки по колено в крови, вот так вот. Не по локоть, а по колено. Да, вот это Берия. Ну, а что, ну, космический проект, атомный проект, что как хотите. А вот, вот вам и Сталин, а как еще по-другому, а что? Чего он так прям взъелся на его табличку? Чего он не взъелся так на табличку Маннергейма? Или он взъелся так на табличку Маннергейма? Я не помню просто. Была же табличка Маннергейма. Помните, вешали табличку Маннергейма? На которую все, ну, как бы люди взъелись. А я не помню, Резник взъелся или нет. Ну, мне просто интересно, Генри Резника бесила табличка Маннергейма? Я не то, что против, там, за или что-то такое. Да не, ребята. Да не, да вы что? Да я просто хотел спросить. Может, Генри Резник что-то скажет там? Что, Маннергейма дощечка не смущала его вроде? Я не знаю, может, смущал, но я не следил. Может, вы мне подскажете. А Сталина смущает дощечка. А что такое? А что, ну я не понимаю, Ну, похоронил право. Вот, пусть все помнят, что Сталин похоронил право в определенный момент. Пусть все помнят. И пусть каждый студент Московской государственной юридической академии помнит об этом и никогда не позволит нашей стране подобное, чтобы повторилось. А? Как вам? А? Какая вам идея? Классно же, правда? Или что теперь? Стереть из истории Сталина, может быть, забыть, попробовать о нем? Ну, как о нем забыть? Ведь это была эпоха больших побед. Ну, так получилось. Большая победа в Великой Отечественной войне. То есть Сталина не забыть. Значит, с ним придется мириться. Как мириться? А вот так. Вот такой вот сложный Сталин. В чем-то негодяй и подлец. В чем-то великий и всемогущий. Да, а что поделать? Да, да. И что ж теперь нам? То вешать табличку, то снимать? Ну да, вот такая у нас противоречивая история. Такие противоречивые личности были. Чего так, Генри Резник? Сделать ему пристройку. Есть. Можно как-то пристройку какую-то для Генри Резника рядом с МГУ сделать? Почему нет? Почему нет? Маленькая пристроечка. Можно большую. Ну, я не знаю. Ну, что, ну, с кем-то можно же посоветоваться по этому поводу, кто бы мог пристройку сделать. И Горбачева. Чтобы зерно взошло, его надо прикопать, пишет Кузьмич. Как вас зовут, Ирис? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Максим зовут.
Да.
Вы знаете, у меня вот есть знакомый, ну, депутат, он был в Париже. И общался с одним чиновником. Вот, у них там стоит памятник Сталину.
Да.
У нас спросило, почему, ну, вы как бы, ну, не убираете его. Он как бы удивился и сказал, что, ну, как бы это же история.
История.
Это не важно.
История, я понял, спасибо большое. Я попрошу про Сталина говорить только голосом Володарского, пишет Иван. Не могу, а вдруг обидеться? Я не спрашивал разрешения у господина Володарского на пародирование его. Поэтому вдруг обидеться. Причем тут это? То есть, по твоей логике, те, кто ненавидит Сталина, вообще должны свалить из страны? Написал мне слушатель. Я не буду называть его имя, чтобы ему стыдно не было. Ребята, у меня реально вот моя такая логика была, что вот я сказал, что все, кто ненавидит Сталина, должны свалить из страны. Нет, я не сказал этого. По моей логике, те, кто ненавидит Сталина, вы можете продолжать его ненавидеть. Пожалуйста, ненавидьте Сталина. Я ненавижу Сталина. Вот я ненавижу Сталина. Сталин негодяй. Ах ты, расстреливал людей. Ах, что творил-то вообще? Кровопийца вообще. Ужас, ужас. Сталин очень плохой человек. Видите, я ненавижу Сталина сейчас. Ничего мне не мешает это делать. Но не получится забыть и те моменты, в чем его можно восхвалять, понимаете? Я предлагаю объективный подход. А объективность подхода заключается в том, что раз висела табличка в МГУА, в 60-м году ее повесили, а потом что-то сняли. Вот ее вернули назад, и она там должна быть. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот о чем я говорю. Именно поэтому у нас есть станция метро Войковская, и она до сих пор не Николаевская, не в носу Ковыряльская, никакая, она Войковская. Ужасный, омерзительный человек Войков, Петр Войков, что поделать? Ну вот она вот так называется, такая наша противоречивая сложная история. Когда мы научимся мириться со своей историей? И ладно бы это молодежь бы выпендривалась. Ну, уважаемый человек, Генри Резник, вроде как адвокат, ну, тонкой души должен быть человек. Но я чувствую, что у него вот должно быть вот это, он должен быть такой. Почему? А вот интересно, как бы вот, если бы вот Генри Резника, как профессионала бы, позвать на суд и сказать, а вы теперь, мол, Генри Резник, адвокат Сталина. Бам! А? Как бы он себя вел? Вот так и должен вести себя. Вот как бы он себя вел, он сказал, Генри Резник, вы адвокат Сталина, вы назначаетесь адвокатом Сталина, у вас нет возможности отказаться. Че, сдал бы, что ли? Не сдал бы. Профессионал же. Ну и че? Ну и все. Че ты? Ты очень умный, что ли? Слышишь, ты че? Вот так вот, знаете, как в песне это, да? Ты же крещеный. Вот. А может, кто-то не хочет не восхвалять, и исключение обязан восхвалять, может, вообще не хочет вспоминать о Сталине. Не вспоминайте, слушайте, там, я не знаю, какой-нибудь там Письки-сиськи FM, пожалуйста, смотрите Дом 2, не вспоминайте о Сталине, деградируйте. Что я, если вы хотите быть такими клопами, не вспоминающими о Сталине, муравьями историческими, абсолютными имбецилами, ну, не вспоминайте о Сталине. Можете вообще не вспоминать об истории. Зачем? Зачем это все? Покушал, покакал, спать лег. Хорошо. Как вас зовут или здравствуйте?
Николай меня зовут.
Да.
У меня, вот, хочу бы сказать по этому поводу. Ведь для того, чтобы Сталин плохой и хороший, должен быть суд. над фашистами.
Суд, даже, суд который... тоже. Ну,
суд. А чего у нас только судей без суда, без следствия обзывают?
Кого, куда?
Сталина обзывают.
Обзывают?
Вот, ну, почему? Резник, другие...
Он там, не судья, он адвокат.
Так он должен защищать, а не быть
прокурором. Во, во, чё он как прокурор себя ведет? Я вот и спрашиваю. Чё он как мусор... этот, как прокурор себя ведет, а? Ну чё, как не адвокат вообще, Генри Резник? Ну, уважаемый человек, я не могу его критиковать. Я еще раз подчеркиваю, что моя критика Генри Резника, это смешно. Это смешно. Что я могу сделать против? Что Резник сказал про Сталина, Флис? Ну, он говорит, что Сталин, он как бы уничтожил право, похоронил. Антиправо, в честь могильщика, право главной ценности современной цивилизации. Кстати, интересная мысль. Генри Резник, как профессионал, он считает, что главная ценность современной цивилизации – это право.
А вы как считаете, какая ценность сегодня самая главная?
Самая главная ценность современной цивилизации. Не как бы вам хотелось, а по-настоящему. Давайте откроем глаза. Ну, может быть, не Генри Резнику, а сами себе. Мы не смеем прикасаться к глазам Генри Резника. Вот. Умереть право. Бабло. Он прав. Право. 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 Двоякое вот это вот. Вывернутое наизнанку. Что? Международное право, от которого тошнит. Политика двойных, тройных или каких-то еще стандартов. Когда удобно, человек террорист, а когда неудобно, он не террорист, а какой-нибудь там повстанец или еще что-то такое. А? Что это право? Это главная наша ценность сегодня? Право? Да я вас умоляю. Какая это ценность права? Нет. Я не согласен. Я не согласен, что право главная ценность. Что главная ценность современного мира? 7373948. По факту.
Алло.
Да.
Я абсолютно разделяю точку зрения Резника.
Да.
О том, что право является главной ценностью человечества на данный этап. Я не говорю об исполнении права, а именно о праве, именно о законе.
Ну, это получается, вы говорите, вы о чем-то несуществующем говорите.
Да-да, ну, нет, я просто не успел же договорить. Ну? Просто без права это анархия.
Да.
И это другой строй общества совершенно.
Да, да.
Поэтому то общество, которое существует сейчас... Полностью заслуга права. Полностью.
Заслуга права. Право, вы говорите. Вот юристы сейчас будут мне звонить и говорить, что право это очень важно, и то общество, которое существует, это заслуга права. А я вам как филолог скажу, не было бы языка, вы бы даже законов этих не написали. Вы бы их не написали, потому что у вас не было бы языка. Поняли? Пам! Слово важнее права. Слово важнее права. Право пишется словами. Слово. Вначале было слово. Вот что важнее права. Слово. Слово можно убить, слово можно заработать, слово можно просто равнять с землей города. Все одним словом, мыслью, идеей. Идеей. Завтра появится исторический человек, исторический персонаж, личность, которая скажет: в жопу право. И за ним пойдут миллиарды. Допустим. Ну или хотя бы сотни миллионов. И установится новый мировой порядок. Или отсутствие данного порядка. И все. И никакой вашей цивилизации не будет. И никаких ценностей современной цивилизации не будет. И вот поэтому Сталин крутой, понимаете? Вот поэтому. Потому что он как раз был из тех личностей, которые говорил так и так. И люди делали так, как надо. А если не делали, он заставлял их делать. Мы так не можем. Мы так не умеем. Мы не такие. Мы никто. Мы пыль на страницах истории. Но эмоциональная пыль. Что поделать? Мы эмоциональная пыль. Мы рефлексирующая пыль. Так сказать, себя не причисляю я-то из народа, от сохи. Ну, такая творческая рефлексирующая интеллигенция. Вечно недовольная и говнящаяся. Я прекрасно понимаю. Уберите табличку. А почему? И тут же второй поднимается, сталинист. А почему вы убрали табличку? Сталин — это и есть право. Верните ее на место, а то я уйду. И так и будут они по очереди уходить. Я считаю так. Кому что не нравится, все, собрался, ушел. И никаких проблем. Классно. А потом возвращайся. Потом остыл, отдохнул и вернулся, набравшись сил. Надо ему в Сочи съездить или в Крым отдохнуть, я не понимаю. Все, сейчас новости. Вирус Петя. Вирус Петя, 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 Петя Порошенко, не знаю. Вирус Петя поразил компьютеры больше 80 компаний России и Украины. Такая вот информация. Значит, что делает вирус Петя? Он относится к вирусам-шифровальщикам, да, во-первых. Во-вторых, он блокирует информацию на жестком диске и требует за нее выкуп. По-моему, это похоже на вон на край. По-моему, это похоже. Вот. Все. В России о мощной хакерской атаке заявила компания «Роснефть», недоступные сайты «Роснефти» и «Башнефти». На Украине вирус поразил правительственные компьютеры, а также информационные системы банков, энергетические компании. Он сейчас говорит, что он поразил Чернобыльскую АЭС. То есть, оказывается, там люди работают, не все это знают. Люди там работают, и какой-то документооборот есть. И вот как раз компьютеры, совершающие документооборот, у них есть какие-то проблемы. Да, батя мой замутил вирус, пишет Петрович, спасибо. Распространители лживых панических сообщений будут рассматриваться как сообщники организаторов атаки, вместе с ними нести ответственность, пишет Геннадий. Это от Роснефти, видимо. Петя умный, будь как Петя, пишет Игнат. Ждем вирус Анка, пишет 757-й. Ну что, надо как-то поговорить. Вообще история с вирусами интересная штука. Я честно помню, как мы боялись компьютеры в детстве, на которых был вирус. Мы не догадывались, будучи детьми. Такими мы были детьми, несовременными. По нынешним меркам просто такого не может быть. Вот. Мы не догадывались, что если вирус на компьютере, это не значит, что этот вирус заражает человека. И нам казалось, что он заразный. Мы там, да-да-да-да-да. Мы играли, что там вирус на компьютере и прочая хрень. Вот. Я вот это только так и запомнил. Потом, я помню, была эпоха всяких разных антивирусов, установки этих антивирусов. Я даже что-то устанавливал, какие-то Доттервеб, что ли. Касперский антивирус, еще что-то там, Avast или как-то такое вот что-то было. А потом вообще мы все, по-моему, на это глубоко начхали, и, по-моему, мы уже даже никакими антивирусами, в массово уже никто не пользуется. Может, я, конечно, ошибаюсь, может быть, конторы заставляют пользоваться какими-то антивирусами или чем-то подобным, по-моему, никто уже массово не пользуется. Вот в основном-то мы даже в интернете сидим с телефонов же, да? Ну что, у вас есть антивирус на телефоне? Да нет никакого антивируса, непонятная вещь. И вот сейчас стали появляться все эти истории с... точнее, с вирусами. Сначала это WannaCry, теперь этот вирус Петя. Естественно, украинцы обвиняют сразу Россию в вирусе Петя. Вот. Мы что-то там другое говорим. Мы говорим, что каждая третья кибератака на Россию осуществляется с территории США. Это об этом заявляет глава Международного комитета Совета Федерации Константин Казачев. Видимо, это неспроста он заявляет. То есть украинцы нас обвиняют, мы американцев. Американцы Северную Корею будут обвинять. Короче говоря, никто не знает, кто организует атаки, я правильно понимаю? 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, это Иван.
Да.
Знаете, ну, мне 27 лет, я примерно ваш ровесник.
Да,
да. Вирусом я не прекращал пользоваться никогда, на самом
да?
деле.
Вы выбираете безопасный интернет.
Да, и как бы в дальнейшем, когда выбрал свою профессию, я работаю в информационной безопасности, ну, в продажах решений по информационной безопасности, то как бы я продолжаю пользоваться антивирусом, я использую отечественный антивирус, я считаю, что ну, он надежный, как бы, и вот недавно была атака WannaCry, а у меня, значит, мой автослесарь, который у нас с ним взаимный аутсорсник, он мне ремонтирует автомобиль, а я ему компьютер. Значит, его этот WannaCry как раз-таки хлопнул, потому что у него не было антивируса.
Ну, а вот просто... Коробов говорит, в принципе, когда компы ускорились, появились облака, все стало проще, теперь нужно только защитить сервак, и все.
Ну, а вот видите, выходит как, не только...
Нет, не только... Спасибо, это звонил вирус Иван, пишет Павел. Думаю, это сами антивирусники выпускают вирусы, чтобы покупать антивирусы. Ну, это старая такая мысль, на самом деле, ничего нового. Ой, бред, пишет Вячеслав. Интересно, если бы вирус назывался бы вирус Ибрагим, тоже на Россию думали бы? А? Не, ну, на другого уже думали бы сразу. Название смешное, Петя. Я считаю, что это украинцы изобрели вирус Петя. свете, естественно, в честь своего президента Петра Порошенко. Ты с кем общался в 90-е, что думал, что вирус в компьютере передается человеку? Алло, мне там было сколько там, ну, 4 года, мы там бегали, мы для нас компьютер был что-то, да даже больше, ну, наверное, не 4, может, чуть побольше. Ну, вот, для нас компьютер это было что-то удивительное, это вот, компьютер был только у очень богатых людей по нашим меркам, у нас, конечно, не было. Ну вот, и вот когда нам показывали, и там, а он у него там вирус. Ну, болеет компьютер, все, вирус. Болеете. Помните вот этот, как в «Брат 2», да? Сало, яблоки есть. Ну, вот примерно так же. Вирус, ну что, опасный вирус какой-то, болезнь. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Меня зовут Никита.
Да.
Я, кстати, вот...
Перестаньте есть, Никита.
Ой, правда.
Да, сильно расслабились вы, так.
Я шаркую ножкой, все такое. Дело в том, что я получал в своей жизни за вирусом, да. Ужасная ситуация. Но я хочу сказать, что всем, кто шутит на эту тему, я советую рассмотреть ситуацию, когда у тебя заблокировано вот вирусный, заблокирован жесткий диск.
И все.
А там клиентская съемка.
Клиентская съемка это что?
Ну, фото или видео, ну, понятно, да, мы говорим о профессионалах фото-видео сферы.
А, я понял, я просто сначала подумал, что о других профессионалах говорим, другой сферы.
Исходничек-то, Алексей, форматирован уже.
Ну да, ну
вот,
да.
Вот, и все. И вот...
Вы знаете, я не смогу отдать вам вашу свадьбу, потому что ее больше нет. Вот.
Нет. Вот, кстати, за что горжусь, это действительно вот наш Евгений, да, кажется, Женя
Касперский. Да, Касперский.
Вот, да, это вот правда не стыдно, наш продукт, и это фигня, говорят, то, что вот он сам как вирус, это все ерунда.
Я понял. Но ничего, Джонни Эйч смешно пишет. Уже вышел вирус Володя, который убивает вирус Петя. Потому что фотографы не делают бэкап, пишет Евгений. Бэкап? Взять бэкап за рогап. Наш бы вирус назывался Вова, а Петя это то, что импортное, пишет Дмитрий. При установке Сбербанк онлайн на телефон автоматически антивирус устанавливается, говорит Джекпот. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Ага, с Android телефона в 2016 году украли более 1 миллиарда рублей только со Сбера. Зачем антивирус? О, Константин, это же, конечно, миллиард украли с одного счета. Я, честно говоря, много и долго смеюсь над теми людьми, которые деньги снимают с карточки и носят их в руках. Ну, естественно, ходя по безопасным районам Москвы и не только Москвы, и всей России, безопасным городам, абсолютно безопасным. Вот. Нося в руках всю зарплату в кошельке. Почему? Потому что кто-то может украсть деньги со счета. Ну, мне, насколько известно, насколько я слышал про эти все истории, деньги-то крадут там что-то по рублю, по 5 рублей, там, ну, знаете, ну, там, маленькая сумма, чтобы незаметно было. Чтобы незаметно было списание. Допустим, ты у 140 миллионов по рублю снял, да? Нормально, нормально. Или я неправильно говорю? Тесака заточили. Что такое? Что у нас? Тихо, тихо. Что у нас с тесаком? Что, какая-то новость есть по тесаку? Сейчас я посмотрю. Мне Александр фильм скинул. Вот молодецчик сейчас. Так, что у нас? Неонациста Максима Марцинкевича приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Бабах! Ну ладно, с вирусом Петя разобрались, как я понимаю. Сейчас небольшая пауза и про тесака вам почитаю. Интересно стало. Но нациста Максима Марцинкевича приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Бабушкинский районный суд приговорил его к 10 годам колонии. Так, тесак, короче. Гособвинение запрашивало для него 11,5 лет лишения свободы. По версии следствия, Марцинкевич, создатель сообщества «Реструкт». В 2013-2014 годах Марцинкевич, участники «Реструкта» нападали на людей в Москве под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков. Потерпевших они избивали, отбирали вещи, обливали краской. При нападениях они также пользовались электрошокерами, дубинками и газовыми баллончиками. От действий неонацистов пострадали как минимум 8 человек, один из них умер. Итак, Марцинкевич признан в разбое, часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса, хулиганство, часть 2 статьи 213 УК и умышленном уничтожении имущества, часть 2 статьи 167 УК. Кроме того, обвиняют в экстремизме, часть 2 статьи 282 УК и за книги «Реструкт», которая включена в перечень экстремистских материалов. Кроме Марцинкевича по делу проходит более десятка его последователей. И он трижды судим за экстремизм. Вот так вот, да. 10 лет. Молодец он. Пишет Пыш. Да, спасибо. Туда ему и дорога, говорит Игнат. А я помню, они что-то с педофилами так успешно вроде боролись. Красиво было, нет? Или я что-то путаю? По-моему, ну, может, он, конечно, негодяй какой-то и подлец, и вообще неонацист, и мы таких опрезираем. Но что-то они, по-моему, с педофилами боролись. Помните, там «Окупай педофиля», что-то такое. Мочой поливали, говорит, зону вагон. Вагор, простите. Ну, да можно было бы и вдруг, в принципе, его давно пора, пишет 28-й. А еще посадили на 3 года создателя журнала «Флирт». О, кстати, сегодня правда такой благодатный день в этом плане. Да, суд приговорил к 3 годам тюрьмы издателя журнала «Флирт». У меня выделена эта тема отдельно. Дмитрия Зяблицева, Симоновский суд столицы, признал виновным в организации проституции. Интересно, признают ли они кого-нибудь из редакции «Московского комсомольца» виновным в организации проституции? Потому что, как ни посмотришь, там развлечения, сауны, массаж, вот это вот, да? Ну, раньше было, может, сейчас и нет, на самом деле, может, я наговариваю. Ну, вы посмотрите, вдруг есть. Главный редактор журнала Станислава Казакова получила... Станислава Казакова получила 2 года условно. Причастных к созданию журнала «Флирт» около 40 человек задержали по делу об организации проституции в 2015 году. По данным следствия, Зяблицев и Казакова не только рекламировали интим-услуги, но и организовывали проституцию. Угу. Ну, а это правильно. Если у тебя, видишь, это есть газета, так скажем, есть издание какое-то, печатная какая-то версия чего-то, да, информация. Естественно, ты должен там выделить рекламу под свой товар, самую хорошую, чтобы к тебе шли. Ну, как это упускать? А в Германии бы редактора похвалили за легализацию, пишет Александр Фильмин. Ну да, наверное, да, кстати, почему бы и нет. Хотя я вот напарывался на такую статью, я сейчас не помню где, в соцсетях, как девушки на бирже труда в Германии якобы всерьез предлагали заняться проституцией. То есть у них же она легальная, это работа, все, там, пенсия, все что угодно, социально обеспеченные они. Вот, девушки предлагали, говорят, вот работа, пожалуйста, можно проституцией заниматься. Не знаю, насколько это правда или неправда. Может быть, это, конечно, наговаривают. Прогноз погоды на сегодня: ожидается выпадение годичной нормы педофилов, ПС говорит. А в Германии, да, примерно то же, что «Окупай педофиля», и тесак с закладчиками соли и спайсов делал. Ну, то есть, получается как? Вроде как дело-то неплохое, да? Всех этих барыг, распространителей наркоты, когда кто-то... Ну, они же не понимают по-другому, видимо, да? А получается, что вот плохое дело. Получается, что, видишь, убили кого. Нехорошо, нехорошо. В перерывах между поимкой предполагаемых педофилов и профилактическими беседами, в ходе которых неонацист обливал своих жертв мочой, Марцинкевич проводил платные семинары, рассказывал аудитории, как правильно вести себя в тюрьме, воровать из магазинов продукты. Пишет Александр Фирмин. Потрясающий человек. Потрясающий человек. Согласитесь, личность, да? Согласитесь, это даже... некая эпоха. Кстати, что там с Удальцовым? Он вообще когда выйдет? Он вообще когда выйдет? Потому что они вместе с Навальным наводили шухер в определенный момент. Только Удальцова посадили, а Навального не стали. Вот, Навальному еще там помогали голоса собирать, «Единая Россия» помогала, мы это все помним. Где там, что там, как там вообще у этого... У Удальцова дела-то вообще? Что там, где Квачков там вообще? Какие новости есть какие-нибудь или нет вообще по людям? Или уже все забыли? А почему редакцию никто не привлек, МК, за то же самое? Видите, Игнат, оказывается, рекламировать можно, как я понял, да? А их, ну, хотя я могу ошибаться, а их привлекли за то, что они организовывали. То есть у них не только журнал был, у них были девочки, которых они, вероятно, рекламировали в этом журнале. Ну, вы поняли. То есть у них были свои девочки, на которых они зарабатывали. Вот такие дела. Ну, вообще тоже вот журнал «Флирт», согласитесь, эпоха. Когда ты выходишь, садишься в машину, и вот он у тебя под... дворниками. И ты, как бы, конечно, понимаешь, что вещь-то омерзительная абсолютно. Ну вот. И ты так вот хочешь вроде выбросить ее. Ну, нет, нет, полистаешь, посидишь, интересно. И как бы посмеешься над людьми, так вот посмеешься. И вроде надо выкинуть, ну, раз и бросил на сиденье там соседнее, да и поехал, в общем, как-то, ну, домой, в смысле, поехал, вот. Ну, вот как-то, как-то так, не знаю. Такое было интересное, знаковое издание, мне кажется. Официально Удальцов в августе этого года откинется. О, опять будет наводить шорох, правильно, Александр? В августе его освободят. Навальный сядет, Удальцов выйдет, говорит Коробов. Что, у нас так плотно в тюрьме, что нужно освобождать место? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Вот мне интересно, а почему вы так категорично, сразу так омерзительно? А что в этом плохого?
В чем?
В том, что, ну, вот в проституции то же самое. Вот если мужчина...
Она, да, противозаконна. Может... Ну, вот и что.
А надо идти к тому, чтобы она стала законной.
А я давно предлагал.
Да,
я давно предлагал.
Поддержу двумя руками за, потому что... Я, ну, давно... в нашей стране огромное количество мужчин, которые нуждаются... Да. В общении с красивыми девушками, а они не могут...
Это может быть вообще не прихоть никакая. Мне, я серьезно, я разговаривал с ребятами, у которых, ну, есть проблемы, давайте я буду говорить откровенно, они инвалиды, есть проблемы там знакомиться с девчонками. Они говорят, слушай, ну а как? Я говорю, я не знаю, парни. Они говорят, ну вот так. А как ты хотел? Все. Поэтому я считаю, что побороть проституцию — это задача такая же нереальная, как побороть алкоголизм, наверное. Вообще любые человеческие пороки, мне кажется, они необоримы. Их надо обуздать.
Обуздать, правильно. Угу. Сначала сделать легальные дома отдыха, в которых девушки будут работать, получая соответствующие справки. Хочешь воспользоваться услугами этих девушек? Пожалуйста, пойди получи справку, что ты здоров. И тут же приходи, отдыхай. Ну, нет у тебя девушки,
отдыхай,
нет у тебя
жены. Отдыхай. Но это аморально, понимаете, как вот говорят, аморально. Женщина торгует собой, аморально, аморально.
А если эти мужчины выйдут на улицу и будут...
маньячить, насиловать.
Да, и неприлично себя вести по отношению к добропорядочным женщинам.
Ну да.
Это разве будет нормально?
Да, и потом, наконец-то, мы перестанем мучиться от этих фотографий в Инстаграме, потому что девчонки найдут себе занятия некоторые и перестанут нас травить вот этими всеми фото, да, своих ягодиц. Своих...
Хотелось бы, чтобы вот эти ягодиц, девушки, которые будут привлечены к этому делу, чтобы их как-то обязали не заводить детей.
Вы вот себя, так, вы так, вот так. Себя, вот как это не заводить детей? Вы себя прям вот все уже продумали, весь план у вас есть, все готово, но у нас другое общество, у нас не такое общество, у нас другие устои, у нас другой подход к морали, к нравственности. Хотя в царской России, как известно, проституция была, и она была узаконена, и никаких, ну, нет, проблемы-то были, и, в общем, есть произведения на эту тему-то, и не одно, не знаю, Яма Куприна, например. Обуздать неонацистов, направить их на борьбу с педофилами, наркоманами, а, не, видимо, опоздал, пьес, говорит. Ага, потом жены этих мужчин будут лечиться от кучи болячек, пишет Мария. Мария, если ваш муж гуляет по проституткам, или по непроституткам, но вы их называете, ах, пошел к своим проституткам, ну, вы поняли, то он же все равно будет по ним гулять. Вот. Поэтому, может быть, хотя бы какая-то гарантия будет. Вопрос, короче говоря, очень и очень обширный, так скажу, обширный. Но я до сих пор уверен, что нельзя... Невозможно побороть это до конца. Невозможно. Как и наркоманию нельзя до конца побороть, как и алкоголизм нельзя до конца побороть. Я думаю, что это нужно обуздать. Да, все человеческие пороки, их нужно обуздать. Да. И только вот морально, нравственно воспитывая людей, а всем тем, кто хочет утопать в грязи, дать возможность утопать. А помнишь Шурыгину? А пацана-то посадили, до сих пор сидит. Жалко ж, пишет Константин. Немного знаю этот бизнес, против него ничего не имею, против даже, даже за, как только одобрят, открою свой салон. Но это будет так, как... Ну, Каф, очень сложно вас читать, вы точки не ставите вообще. Тесака-то на 9 лет, не знаю, вот здесь написано на 10. Здесь написано на 10 у меня. Потяните матчасть. Вы предлагаете мне ходить по проституткам, вы это имеете в виду? И могу честно вам сказать, дорогие друзья, пока ни разу не пользовался такими услугами. Вот, ну просто нечего рассказать. Нечего рассказать. Так тронул тесак высокопоставленных чиновников двух и загремел под фанфары, пишет Денис. Проститутка — это трудоголик. Как можно расслабиться, когда баба работает? Old World, говорит. Обуздать, как в Голландии. Улица красных фонарей, магазин шоколада с каннабисом, пишет Александр Фельдман. Ой, не разрешат вам, не разрешат вам. Не согласятся с вами. Я думаю, большинство не согласится. Не согласятся с вами охранители наших традиций, не согласятся. Вот эти ваши передовые мысли, Александр, вот этот ваш европейский опыт передовой. Давайте подождем лет 100 и потом посмотрим. Давайте подождем лет 100. Но я напомню, что у нас это было. У нас это было. А революционеры-то что предлагали? Там вообще огонек был. Там вообще был огонек. Вы почитайте, что революционеры русские предлагали там. Какие только концепции у них не было. Слава богу, Сталин пришел, сохранил семью советскую. Ага. А там предлагалось все, что угодно. И все эти коммуны, и что-то. И бойцам революции гордым и помогать, как можешь. Вот. По сути, такой, знаете, секс-джихад, да, своеобразный. Да, он, кстати, существовал. Кто же это говорил? Это же не отважная ли это была Роза Люксембург, нет? Не знаю, сейчас могу ошибиться, поэтому не буду говорить, а то еще наговорю. Дома терпимости и желтые билеты. Да, все было, пишет Александр. Легализовать проституцию, голосование, пишет Белкин. Это ненужное голосование на данный момент. Это нужно, чтобы кто-то придумал эту идею продвинуть. Где принимаются законы? В Госдуме. Ну, у нас другой курс взят, понимаете, у нас взят курс на традиции. Хотя это тоже, в общем-то, в какой-то степени традиция, наверное, да? На духовность, на нравственность, на семейность. Вот, семейственность. Поэтому ищите свою одну единственную и перестаньте ублажать свою плоть, и перестаньте смотреть порнуху каждый день и стирать руки в кровь. Перестаньте это делать. Откажите себя в этом, понимаете? Иначе не заметите, как начнете предпочитать порнографию женщине. Поняли? Поняли? Или уже так произошло? А что ты, в 58 минут мы должны уходить? Что, нет? 57? Да вот же, ты же мне написал. А я что перепутал? Ладно, я с вами прощаюсь. До завтра, дорогие друзья. А в Москве 5 баллов. И да пребудет с вами сила.